По дороге в замок грохотали крытые повозки, запряженные валами. Агнесса и Офс провожали их взглядом, стоя на обочине. Казалось, возницы не обращали ни малейшего внимания на случайных прохожих. Их унылые мешковатые костюмы скрашивала довольно необычная деталь туалета — шарф, до того туго обернутый вокруг шеи, что он больше смахивал на повязку на больном горле. Либо выбирали эпидемию ангины, либо у них под шарфами скрываются мерзкие крошечные дырочки. — Поспорю на что угодно, — сказал Агнесса.
— Я немного знаю о том, каким образом вампиры контролируют людей, — сказал Офс.
— Да?
— Это прозвучит глупо, но так написано в старинной книге.
— А именно?
— Они считают, что непреклонных людей контролировать легче.
— Непреклонных? — недоверчиво переспросил Агнесса. Мимо проехали еще несколько повозок.
Это звучит несколько странно, я знаю. Принято считать, что упрямые, жестоковыйные люди труднее поддаются влиянию. Я полагаю, чем крупнее цель, тем легче ее поразить. В некоторых селениях охотники на вампиров перво-наперво напиваются вдрызг. Для защиты. Туман невозможно ударить кулаком.
Это что же мы...
Туман? — возмутилась Пердита. Сам он туман. Ты только погляди на него.
Агнесса передернула плечами. У всех этих людей на козлах были какие-то чересчур простонародные, букалические лица. Конечно, такие в Ланкре водились в избытке, но в Ланкре деревенщина была иная. Смесь хитрости, здравого смысла и непрошибаемой твердолобости. А у этих взгляд был потухший, бессмысленный.
— Как у скота, — заметила Пердита.
— Точно,
— согласилась Агнесса.
— Что, простите?
— спросил Офс.
— Да так, мысли вслух.
И она подумала о том, каким образом один человек может повелевать целым стадом коров, каждая из которых могла бы оставить от него мокрое место, если бы только захотела. Но почему-то им никогда это не приходит в голову.
— А вдруг они лучше нас? — подумала она.
— Вдруг в сравнении с ними мы просто...
— Ты слишком близко подошла к замку! — рявкнула Пердита. — И рассуждаешь по коровьи!
Затем Агнесса заметила, что за повозками шагает отряд. И вид у этих людей не такой, как у возниц на козлах.
— А вот и погонщики, — догадалась Пердита.
Одежда их была похожа на мундиры, украшенные черно-белым гербом графа Сорокулы. Но тела этих людей явно не были созданы для того, чтобы носить форму. Скорее, они напоминали разбойников, убивающих людей за деньги, порой даже за совсем небольшие деньги. Короче говоря, вид у них был чрезмерно плотоядный. Будто каждый мог запросто махнуть на завтрак бутерброд со щенячьей печенкой. Многие из них адресовали Агнессе похабные улыбочки просто на основании того факта, что Агнесса была в юбке. Позади виднелись все новые и новые повозки, и они приближались.
— Как говорит нянюшка, хватай время за яйца, — сказала Агнесса и стрелой метнулась за последней повозкой, прогремевшей мимо.
— Неужели она так говорит?
— Боюсь, что да. К этому со временем привыкаешь.
Она ухватилась за бортик, вскочила внутрь матерчатого фургона и быстро замахала руками, призывая его присоединиться.
— Вы пытаетесь поразить меня?
— спросил он, когда она втащила его в повозку.
— Вовсе не вас,
— ответила Агнесса. И тут же осознала, что сидит на гробу. В глубине фургона стояли два гроба, заботливо обложенные соломой.
— Они уже и мебель перевозят, — заметил Офс. — А ведь они могут быть обитаемыми,
— сказала Агнесса. Она еле сдержала вскрик, когда он поднял крышку. Гроб оказался пуст.
— Совсем сбрендели. А если бы там кто-то был?
— Днем вампиры слабы. И это все знают,
— укоризненно ответил Офс.
— Я их почему-то чувствую здесь,
— сказала Агнесса. Колеса загрохотали иначе. Повозка въезжала на булыжники внутреннего двора в замке.
— Слезьте-ка, я загляну в этот гроб.
Но вдруг он решительно отодвинул ее и открыл крышку, прежде чем она успела возразить.
— Нет, здесь тоже никаких вампиров.
— А вот он как схватил бы вас за глотку?
— Ом, моя сила и щит.
— Правда? Как мило с его стороны.
— Можете насмехаться сколько угодно.
— Я не насмехаюсь.
— Но можете, если захотите. Однако я уверен, что наше дело правое. Разве Санатон не одолел чудовище Батригора в самом его логове?
Понятия не имею.
Одолел. А разве пророк Урдур не поверг слуцкого дракона после трехдневной битвы на равнине Гидрал?
Не знаю, но у нас-то времени в обрез.
И разве не правда, что сыновья Экзеквиала победили владетелей Мариелома?
А они победили?
Вы что-нибудь слышали об этом?
Нет. Послушайте, мы остановились. Я бы не хотела, чтобы нас тут нашли. А вы? Только не сейчас. И не эти стражники. Вид у них совсем не джентльменский.
Они многозначительно переглянулись поверх гробов, обдумывая некую неизбежность по части ближайшего времяпрепровождения.
— Они заметят, что гробы стали тяжелее,
— поинтересовался Офс.
— Не похоже, чтобы эти возницы вообще что-нибудь вокруг замечали.
Агнесса заглянула в гроб, стоявший рядом с ней. В ногах было немного грязновато, но в остальном гроб выглядел довольно чистым, а в головах даже лежала подушка. Ко внутренней обивке пришита парочка карманов.
— Это самый легкий способ проникнуть в замок, — сказала она. — Выложитесь в тот, а я в этот. И, слушайте, те люди, о которых вы мне рассказывали, неужели они на самом деле реальные исторические персонажи?
— Разумеется, они...
— Что ж, тогда не пытайтесь им подражать пока что, ладно? А не то сами станете историческим персонажем. Агнесса накрылась крышкой, но по-прежнему ощущала присутствие вампиров вокруг. Рука ее нащупала боковой карман. Там было что-то мягкое и шипастое. С каким-то зачарованным ужасом она обследовала это нечто кончиками пальцев, и оно оказалось клубком шерстяных ниток и воткнутой в него парой вязальных спиц. Кто-то то ли практиковал некую сильно одомашненную форму вуду, то ли носок вязал. Кто вяжет носки, лежа в гробу? С другой стороны, наверное, даже вампирам иногда не спится, и они ворочаются весь день сбоку на бок. Она вся напряглась, когда гроб подняли и понесли, и постаралась отвлечься, размышляя о том, куда его несут. Она слышала звук шагов по булыжнику, затем гулкий звук каменных плит главной лестницы, эхом отдававшийся в большом зале, а затем внезапный провал. Это означало, что несут их в подвал. Логично, конечно, но хорошего мало.
— Это ты без конца пытаешься произвести на меня впечатление, — сказала Пердита. — Хочешь стать эдакой энергичной спасительницей мира?
— Заткнись,
— мысленно велела ей Агнесса.
Снаружи послышался голос.
— Ставьте их тут и проваливайте.
Это был тот, кто называл себя Игорем. Агнесса пожалела, что не подумала об оружии.
— Решили избавиться от меня, а?
— продолжил голос на фоне удаляющихся шагов.
— Все опять закончится плотевно. Так им и надо. Но кто прах-то будет сметать, а? Кто, хотел бы я знать? И кто должен будет вытаскивать их боски из банок с маринадами? Кто отыщет их подо льдом? Да я столько узанов не съел, сколько осиновых кольев из них повынимал.
Свет хлынул внутрь, когда с гроба сняли крышку. Игорь уставился на Агнессу, Агнесса уставилась на Игоря. Игорь первым вышел из оцепенения. Он усмехнулся. Улыбка у него была очень интересная, с геометрической точки зрения, благодаря пересекающим ее стежкам, и произнес.
— Батюшки светы! Кто-то явно переслушал сказок. — Теснок захватила?
— Целую кучу,
— соврала Агнесса.
— Не подействует. А святой водицы
— галлоны.
— Стос!
Крышка гроба обрушилась Игорю, на голову раздался странный металлический звон. Он медленно потянулся, чтобы потереть ушибленное место, и обернулся. На сей раз крышка угодила ему прямо в физиономию.
— Ох, чтоб тебя!
— сказал он и скрючился. Показался Офс. Лицо его пылало от адреналина и праведного гнева.
— Я сразил его могучим ударом.
— Хорошо, молодец, давай убираться отсюда. Помоги-ка мне вылезти. Мой гнев обрушился на него, подобно...
— Это была тяжелая крышка, а он уже не молод, — сказала Агнесса.
— Слушай, я здесь часто играла в детстве и знаю, как пройти на черную лестницу.
— Он не вампир? А похож. Ты, я впервые вижу такого лоскутного человека. Это слуга. А теперь пойдем, прошу тебя.
Агнесса остановилась.
Ты сможешь приготовить святую воду? Что? Зачем?
Ну, там, благословить ее, или посвятить ому, или вскипятить на адском пламени, к примеру.
Я могу провести одну короткую церемонию.
До него, наконец, дошло, и он воскликнул.
Точно! Вампиров можно остановить святой водой.
Отлично. Тогда держим курс на кухню. Громадная кухня была почти пуста. Теперешняя правящая чета была не из тех, кто требует по три перемены горячих блюд на каждую трапезу, так что в кухне давно уже не кипела работа. В настоящее время там находилась только повариха госпожа Скорбик и безмятежно раскатывала тесто.
— День добрый, госпожа Скорбик, — сказала Агнесса, решив, что самое верное сейчас положиться на авторитет островерхой шляпы. Мы заглянули водиться набрать, не беспокойтесь, я знаю, где колонка, но будет очень кстати, если у вас найдется парочка пустых бутылок.
— Конечно, дорогая,
— ответила госпожа Скорбик.
От неожиданности Агнесса остановилась и обернулась. Госпожа Скорбик славилась своей нетерпимой язвительностью, особенно по поводу сои, ореховых котлет, вегетарианских яств и любых овощей, которые нельзя было уварить до желтизны. Даже король переступал порог кухни, предварительно трижды подумав, но если ему доставалось лишь злобное молчание, то простые смертные испытывали на себе всю мощь ее обобщенного гнева. Госпожа Скорбик постоянно пребывала во гневе, точно так же, как горы неизменно высятся. Сегодня на ней было белое платье, белый передник, большой белый поварской колпак и белая повязка вокруг шеи. А еще она выглядела, за неимением более подходящего слова, счастливой. Агнесса торопливо кивнула овсу на колонку.
— Поищи, куда налить,
— прошептала она и приветливо спросила повариху.
— Как самочувствие, госпожа Скорбик?
— Гораздо лучше вашими молитвами, мисс.
— Полагаю, у вас много хлопот со всеми этими гостями.
— Да, мисс.
Агнесса откашлялась.
— Что вы подавали им на завтрак?
Обширный розовый лоб поварихи наморщился.
— Не припоминаю, мисс.
— Отлично.
Овс легонько толкнул Агнесу в бок.
— Я набрал пару бутылок и сотворил над ними обряд очищения.
— И это подействует?
— Надобно веровать.
Повариха ласково смотрела на них.
— Спасибо, госпожа Скорбик, — сказала Агнесса. — Прошу вас, возвращайтесь к своим занятиям.
— Да, мисс.
Повариха повернулась к столу и взяла в руки скалку.
— Сколько еды, — сказала Пердита. — И повариха, и кладовая в одном флаконе.
— Какая безвкусица! — воскликнула Агнесса.
— Где?
— удивился священник.
О, да это просто мысли. Ай да, к черной лестнице!
Ступени лестницы были из голого камня. Сообщалась она с жилыми помещениями через двери на каждом уровне. По ту сторону дверей тоже был голый камень, но обработанный более качественно и скрытый гобеленами и коврами. Агнесса толкнула одну из дверей. Парочка убервальцев неспешно шествовала по коридору, неся что-то завернутое в тряпку. Они не удостоили новоприбывших даже взглядом, пока Агнесса вела спутников в покои королевы. Когда они вошли, Маград стояла на стуле. Она посмотрела на них сверху. Вокруг поднятой руки ее обвивалась гирлянда из крошечных деревянных звездочек и зверюшек.
— Вот же, противная штуковина, — сказала она. — Думаешь, ну чего проще? Привет, Агнесса, подержи стул, пожалуйста.
— А что ты делаешь?
— спросила Агнесса, осторожно оглядывая Маград. На горле Маград повязки не было.
«Пытаюсь прицепить этот мобиль к люстре», — сказала Маград. «Да что ж такое, он все время путается. Вернс считает, что ребенку полезно разглядывать разноцветные игрушки разной формы. Он говорит, это ускоряет развитие. Но Милли как в воду канула».
«Замок кишит вампирами, а она побрякушки в детской развешивает», — сказала Пердита.
«Что не так с этой грифельной доской?»
Агнесса почему-то не могла заставить себя выпалить с порога предупреждение о вампирах. Да и стульчик, к тому же, выглядел весьма шатким.
Малютке Эсме только 2 недели от роду, не рановато для учебы.
начинать никогда не рано. Так ее отец говорит. Что я могу для тебя сделать?
Нужно, чтобы ты пошла с нами. Немедленно.
Почему?
— спросила Маград, и к величайшему облегчению Агнессы спрыгнула со стула.
— Почему? — Маград! В замке вампиры! Семейство графа Сорокулы — вампиры!
— Не будь глупышкой, они очень приятные люди. Я вот только нынче утром беседовала с графиней.
— А о чем беседовала?
— Спорим, ты не вспомнишь. — Я все-таки королева, Агнесса, — сказала Маград с легким укором. — Извини, но они могут воздействовать на сознание людей. И на твое?
— Нет, на мое нет. — У меня... Я... Ну, кажется, у меня иммунитет,
— соврала Агнесса.
— И у этого тоже?
— резко спросил Маград.
— Я под защитой моей веры в Ома,
— объяснил Офс. Маград посмотрела на Агнессу, вздернув бровь.
— Правда, что ли?
— Агнесса пожала плечами.
— По всей видимости, да.
Маград наклонилась к ней поближе.
— А он часом не пьян? У него в руках две пивные бутылки.
— В них святая вода,
— прошептала Агнесса.
— Вернс говорил, что амнианство — очень разумная и стабильная религия.
Также шепотом ответила Маград. Обе посмотрели на Офса, мысленно примеряя на него эти слова.
— Так мы уходим?
— спросил он.
— Конечно же нет,
— выпалила Маград, распрямляя плечи. — Агнесса, это глупо. Я замужняя женщина, у меня маленький ребенок, а вы приходите и говорите, что у нас тут вампиры. Мы, знаешь ли, пригласили гостей и...
— Ваши гости и есть вампиры, ваше величество, — сказала Агнесса.
— Король сам их и пригласил. Вернс говорит, что нам нужно учиться ладить с разными людьми.
— Мы считаем, что матушка Буревей попала в ужасную беду, — сказала Агнесса.
Маград замерла.
— Насколько все плохо?
— Нянюшка, я очень встревожена и сама не своя. Говорит, чтобы отыскать матушку Буревей, нужны все мы втроем.
— Ну, я...
И еще матушка забрала шкатулку, что бы это ни означало, — прибавила Агнесса.
— То, что хранила на дне комода?
— Да. Нянюшка не сказала мне, что в этой шкатулке.
Маград развела руки, словно рыбак, повествующий о рыбе средних размеров.
— Лакированная деревянная коробка? Вот такая примерно, да?
— Не знаю, я же ее никогда не видела. Но нянюшка считает, что это важно. А сама не рассказала, что было в этой коробке, —
повторила Агнесса на тот случай, если Маград не поняла намек с первого раза. Маград сжала руки и опустила взгляд, кусая костяшки. Когда она подняла глаза, ее лицо пылало целеустремленностью. Она повелительно махнула Офсу.
— Найдите мешок и сложите в него содержимое верхнего ящика вон того комода. Да не забудьте горшок, маленькую тележку, о, и плюшевых зверюшек захватите, и котомку с пеленками. И мешок для грязных подгузников. И корыца. Мешок полотенец, коробку с игрушками, пищалки, музыкальную шкатулку, сумку с ползунками. О, и шерстяную шапочку. А ты, Агнесса, найди какую-нибудь ткань, из которой можно сделать переноску. Вы пришли по черной лестнице? По ней же мы и уйдем.
Для чего нам переноска?
Маград склонилась над колыбелькой и вынула оттуда дитя, завернутое в одеяльце.
Я же не оставлю ее здесь, правда?
Со стороны всей села Офса послышалось какое-то дребезжание. У него уже были полные руки всякого добра и большой плюшевый заяц в зубах.
— Неужели нам все это понадобится? Кто знает? Даже коробка с игрушками. Вернс говорит, что она, наверное, вундеркинд. И всего две недели. Да, но в самом раннем возрасте жизненно важно стимулировать развитие растущего мозга, —
сказала Маград, укладывая малышку на пеленальный столик и меняя ей ползунки.
А кроме того, нам необходимо как можно раньше получить информацию о ее зрительно-моторной координации. Нехорошо упускать такие вещи на самотек. А, кстати, не забудьте резиновую уточку для купания и мочалку в форме медвежонка. И медвежонка в форме мочалки.
Снова раздался грохот. Офс рьяно собирал пожитки.
— Почему шкатулка так важна?
— Не шкатулка сама по себе,
— сказала Маград. Она поглядела через плечо.
— О, и вон ту тряпичную куклу захватить, хорошо? Я уверена, что она на ней фокусирует взгляд. Ох, чуть не забыла, в красной сумочке лекарства. Благодарю вас. О чем вы говорили?
— О матушкиной шкатулке.
— Ах, да. Она просто важна. Для нее.
— Она волшебная?
— Что?
— Да нет же.
— Нет, насколько я знаю. Но все в ней принадлежит матушке. Понимаешь? — Не хижине, а ей самой,
— сказала Маград, беря дочку на руки.
—
Ты у нас хорошая девочка, а? Ты!
Она огляделась.
Мы ничего не забыли?
Офс выплюнул зайца.
Потолок, разве что.
Тогда в путь!